Гаврюша остался в кухне один. Он поудобнее уселся на подоконнике и начал колдовать. Заклинание должно было свершиться с минуты на минуту. Домовой потер запотевшее стекло. Максим Скворцов, изрыгая проклятие и шипя, как гусь, с огромным жирным пятном на штанах сзади, избитой прической, прихрамывая, с нервным рывком распахнул дверь роскошного черного автомобиля. Первым делом парень достал из бардачка использованный пакет какого-то дорогого магазина и постелил его на водительское сиденье. Аккуратно сел, захлопнул дверь и запустил двигатель. Чувство обиды снова нахлынуло на него, и он ударил несколько раз кулаками по рулю. «Семья идиотов!» — крикнул он, заплевывая лобовое стекло, но остановился и приказал сам себе. «Все, Максим, успокойся, ты выше этого. Главное — восстановить дыхание. Я спокоен, мое дыхание ровное и глубокое». Он вытянул перед собой ладони, будто собирался идти на ощупь, прикрыл глаза и начал дышать, как йог. Но чуткий нос не дал ему расслабиться. Обоняние вдруг заподозрило неладное, и чем глубже приходилось дышать, тем крепче становились подозрения. С воздухом точно был непорядок, потому что... «Проклятый кот!» Максим издал визг поверженного кабана и, пыхтя от злости и обиды, принюхался к соседнему креслу. О да, кошачьими подарками было помечено все. Машину оставалось только везти в автосервис и мыть 3 дня подряд, и то не факт, что удастся отмыть, продать проще. Да только вот кто такое купит? Гаврюш с удовлетворением отметил, как сработала первая половина заклинания. Пока бабуля в прихожей громко рассуждала о приличиях, вся семья внимательно наблюдала из окна за отъезжающей черной машиной и прислушивалась к громким проклятиям на всю улицу. План мести реализовывался вовсю, можно сказать, на 5 с плюсом. Егорке наскучило слушать наставления Светланы Васильевны, и он быстро сбежал на кухню к домовому, придвинув к окну стул и взобравшись на него с ногами. — Ух, как вы его с Марксом!
— Понравилось?
— Еще бы! — хихикнул Егор, вспоминая масляное пятно на заднице гостя.
— А теперь мы отомстим за твоего папу!
— Думаешь, этот Максим поверит в НЛО?
— А то! — не сомневаясь, подтвердил домовой. Он теперь и в черта лысого поверит.
Меж тем Максим Скворцов выехал к светофору, где, пыхтя и ругаясь, содрал с себя ботинки вместе с носками и открыл дверцу, чтобы выбросить эти дорогие, но безнадежно испорченные вещи. Открыл и закрыл, с трудом удержав рвотный позыв и бледнее, как простокваша. Перекресток исчез. Его автомобиль парил где-то меж облаков, а вся столичная Москва, включая сумасшедшую семью красивых, провалилась куда-то вниз. Крышу великолепного черного автомобиля украшала огромная сверкающая мигалка. Как человек здравомыслящий, Скворцов понял, что все это неспроста. Достал из кармана смартфон и набрал единую службу спасения. Автоматический голос попросил дождаться оператора. Мимо пролетали облака и снежинки, а оператор все так же был очень занят. Потом связь и вовсе пропала. Все еще пытаясь не впасть в истерику, молодой человек попробовал набрать папу, маму, полицию, институт, скорую помощь, ректорат, Макдональдс. Бесполезно. Единственный номер телефонной книги, с которым удалось установить связь, оказался не из самых лучших. Это была его одесская родственница, та самая пожилая любительница обняться и хорошенько побыть в гостях, о которой он вспомнил, отбрыкиваясь от кота.
— Тетя Рима,
— робко спросил Максим, нервно озираясь по сторонам. В трубке защебетали с веселым малороссийским акцентом.
«Да, да, я тоже очень рад. Послушайте, да послушайте вы, тетя Риба, я не знаю, почем сейчас в Москве мясо. Да, да, я в Москве, ну не совсем. Тетя Рима, сделайте, пожалуйста, то, что я вам сейчас скажу, слышите?»
В трубке решили проявить инициативу.
«Нет, не надо включать телевизор, вы не так поняли. Никакой политики. Наш президент ничего не сказал о вашем премьере. Проблема в другом. Я не знаю, как вам сказать».
На том конце провода сделали свои выводы и всхлипнули.
«О, Господи, нет, никто не умер. Ну, может, нет, не в больнице. Нормально. Тетя Рима, нас могут разъединить в любой момент, так что слушайте сюда и не злите меня. Я попал в экстремальную ситуацию, дозвонился до вас случайно, сделайте вот что!»
В трубке проявили максимум послушания.
«Позвоните по межгороду в русский МЧС и скажите, что моя машина сейчас на высоте примерно в 200 метров парит над Москвой».
«Что?
Трезвый, конечно! Нет, не эвакуатор, я внутри сижу! Да! Вы правильно поняли!»
Его явно неправильно поняли, потому что уточнили.
«Да уже 10 минут как летаю! Без крыльев! У меня какая-то штука на крыше, она светится! Ну, я не знаю, в общем, летающая тарелка или типа того!»
Похоже, тетя из Одессы наконец-то начала делать единственно верные выводы. То есть умственное состояние племянника не вызывало у нее никаких сомнений.
«Хлопчик таблетки в уклубе, Периев». «Что значит, вы сейчас отцу позвоните? Вы все неправильно поняли, тетя Рима. Это чистая правда, никто не издевается, никаких таблеток. Тетя Рима!»
Она бросила трубку. В сумеречном небе мерцали звезды. Черная машина, похожая на тюленя, спокойно парила над переливающейся огнями Москвой. Под колесами пролетали удивленные вороны. Над крышей гудели далекие самолеты. От безысходности хотелось в туалет. А кошачий запах только усиливал общий дискомфорт. Психоз подкрался незаметно. Вопрос, что делать, стоял в полный рост. Прошло примерно около часа с того момента, как Гаврюша запустил свое заклинание, а Егор все не мог о нем забыть. Глаша давно закрылась в комнате и врубила музыку, чтобы никто не слышал, о чем она говорит с подругой Светкой. Папа рассказывал бабушке о своих победах в офисе, а красивый младший все ходил и ходил за домовым и донимал его вопросами.
— Гаврюш, может, хватит? Вдруг он замерзнет?
— В такой карете и замерзнет. Да не в жизнь. Пущай пострадает маленько, а то никакого воспитания не будет.
— Гаврюш, а ты куда его отправил? На другую планету?
Вот еще. На другие планеты космонавты обученные летают. А этот тип невежливый всех зеленых человечков перепугает. Что они о Земле подумают? Покружит маленько, за ум возьмется, пущу его в совхоз «Светлый путь Ильича». Пусть оттуда по чернозему выбирается, да на ус мотает, как в чудеса не верить.
А вдруг ему бензина не хватит?
Ой, ты нудный какой. Ладно, надоеда. Так уж и быть, пожалею его. У замкадом посажу и сопровождение дам. Доволен?
— Спасибо, Гаврюша.
Мальчик обнял домового, и в дверь снова позвонили. Егор открыл маме, принял сумку, набрал полную грудь воздуха и сказал: —
Мама, ты не поверишь, что сегодня творилось. Никогда не поверишь.
— Конечно, не поверю, — улыбнулась она, снимая шарф. — Давай, рассказывай. Заколдованный автомобиль резко развернулся и пошел на снижение к загородной трассе. Елки расступились, и у дороги показался пост госавтоинспекции. Два дорожных полицейских в форменных тулупах только что отпустили большой грузовик и прохаживались вдоль обочины. Вдруг прямо с неба, у самого поста перед носами сотрудников законопорядка, на дорогу шлепнулась роскошная черная иномарка, уже без мигалки. Но чудеса на этом не кончились. Для гаишников они, можно сказать, только начинались. Молодой водитель с перепугу дал газу, и колеса завертелись с бешеной силой, оставляя царапины на обледенелом асфальте. Сперва машина крутилась на месте, как рулетка в казино, словно выбирала направление. Затем, видимо, определившись, повернула носом к Москве. Водитель снова дал по газам, и его черная, блестящая, сходящая с ума тачка рванула с места в карьер.
— Это что сейчас было? — спросил один полицейский у другого. — Брейк-данс? — Не знаю, — озадаченно ответил второй и включил рацию. — Догоним, выясним.
Вот так и вышло, что Гаврюша сдержал обещание. Максима Скворцова сопровождали до самого дома. У подъезда он босым выскочил в снег и там совершенно добровольно сдался преследователям, а даже настоял на том, чтобы эту ужасную машину отвезли на штрафную стоянку и проверили уровень радиации.
— Спасибо, спасибо, вы так добры!
Первый раз гаишники встречали нарушителя, который столь радостно лез в их патрульный автомобиль. По дороге в отделение полиции нетерпеливо слушали его, но чем дальше, тем больше убеждались в том, что надо было вызывать для парня скорую. Скворцов умолял их сообщить о летающем объекте в ФСБ, затем потребовал хотя бы связаться с обсерваторией и напоследок попросил арестовать все семейство красивых, включая кота, за то, что те якобы поддерживают незаконную связь с космосом.
— Сообщим, — успокаивали усталые гаишники. — Конечно, свяжемся, всех арестуем.
И не верили ни единому его слову. — А вы бы на их месте поверили?